Добрый вечер всем, дорогие женщины. Очень приятно быть с вами. Я думаю, что дежавю очень многих грустно. То есть, это не только то, что мы ежегодно слышим. Мы задаем себе вопрос, ну как же может быть? Вот в прошлом году мы, значит, твердо решили сделать чуву, это же вот наступает Рош-Шана, раскаяние и молитва, и пожертвования отменяют дурной приговор, учивают филаут дакама, верима тровала гзыра. Ой, вей, мы опять находим себя через год, что, собственно говоря, нужно опять просить прощения за те же самые грехи, мы не исправились, что же это была за чуба такая. И ощущение очень многих людей, ой, опять Элул, а мы к нему не то что не приближаемся, как гранат, наполненный мицвот, а где мы, что мы и какой наш духовный уровень. Так вот, давайте попробуем разобраться с этим, может, это нам все-таки сделает немножко легче на душе. Что я имею в виду? Смотрите. Скажем так, если бы Всевышний ожидал от нас, чтобы мы окончательно исправились за этот год, то я предполагаю, что в нашей жизни был бы только один Йом-Кипур. Вот подошел этот Йом-Кипур, мы сделали чуву, раскаялись во всех грехах. С сегодняшнего дня мы должны быть только праведниками, иначе как же может быть, что опять примут наше раскаяние? Тот факт, что Йом-Кипур, он ежегодный, и он праздник очищения от всех грехов, говорит, что это аксиома, что в течение этого года мы будем грешить. Более того, значит, вот приближается Суккот. Так и сказано в первый день Суккот, значит, взять четыре растения в руки. И спрашивают наши мудрецы, что это за первый день, почему подчеркивается первый день. И отвечают, первый день для подсчета грехов. А вы знаете, сколько разницы между Йом-Кипуром и Суккот? Ровно 4 дня. Кстати, почему только 4 дня? Из-за того, что на 3 дней хватило впечатления, которое Йом-Кипур на нас произвел. Нет, говорят наши мудрецы, между Йом-Кипуром и Суккот люди заняты, строят сукку, покупают вот эти 4 сорта растений, им есть что делать, некогда грешат. А вот Суккот это уже праздник, можно отдохнуть немножко. Значит, есть риск, что теперь отдохнувшие снова начнем грешить. Причем это говорится как факт. Так если так, какой же смысл во всей этой чуве и какой смысл в наших молитвах и какой смысл в Йом-Кипуре и так далее? То есть, раз мы уже все равно такие закоренелые грешники, которые будем грешить сразу же по выходу Йом-Кипура на 4-й день после этого, то какой же смысл? Тогда мы что, просто слова говорим, рукой себя бьем, в грудь, ой, мы раскаиваемся. Так вот, я думаю, нам совершенно необходимо понять этот момент с наступлением в течение месяца Элула, с приближением к Слихот, с наступлением Рош ха-Шана и Йом-Кипура. Дело в том, что мы выросли в перфекционистском обществе. И мы воспринимаем мир черно-белый. У кого за контрольную оценка не 100, тот придет, и ой, как я это по школе помню, как ученицы могут с тобой ругаться целую перемену из-за того, что у нее оценка 97. Она вообще не видит 97% удачи, она видит 3%, которые у нее отобрали, которые она не получила, и вот она стоит и с тобой торгуется. А что, вот это, что я не написала, это целых 3%? Ужас какой. Что, как можно? И вместо того, чтобы радоваться 97, она огорчается 97. Так вот, большинство из нас ведет именно такую жизнь. И мы убеждены, что если мы не выполняем мицвот на 100%, то понятно, что Всевышний нас рассматривает как религиозных неудачников и грешников. И с этим ощущением мы приближаемся к вот дням Элула, к Рош ха-Шана, к Йом-Кипуру, и у нас ужасное ощущение на душе. А картина, она точно наоборот. Как говорят наши мудрецы, и как сказал Всевышний еврейскому народу, приоткройте мне отверстие в своих сердцах, как дырочка иголки. Так женщины даже с самой толстой иголкой, как велика эта дырочка. Возьмем даже вот эти вот иголки для вышивания крупной шерстью. Ну, так дырочка, она меньше, намного меньше квадратного сантиметра. А что Всевышний говорит? А я вам открою дверь, так сказать, в лучший мир, в мир исправления, в мир новой жизни, кипитхо шел улам, как вход в зал огромный. То есть для того, чтобы сделать чуву, я этим закончила прошлый урок, я с этого начинаю. Есть у нас великолепная притча. Был царский сын, который ушел далеко от своего отца. Не хотел подчиняться царю, уехал далеко. Жалеет он о том, что он покинул царя, но вернуться назад ему непросто. Жалеет и царь, что он покинул его, и посылает за ним гонцов, которые привозят ему письмо от царя: «Сынок, вернись». Говорит сын посланникам: «Уже поздно, я ушел так далеко, как я могу вернуться? У меня просто нет сил на весь этот путь». Отвечают ему гонцы от имени царя: «А ты вернись, сколько ты можешь, а царь выедет к тебе навстречу. Вы встретитесь там, куда ты дойдешь». Так вот, это то, что от нас требуется — сделать наши шаги. И, как говорит Мишна в Пиркей Авот, с вашего разрешения зачитаю поучение отцов. Вторая глава, последняя мишна, 16. Раби Тарфон, я омер, Раби Тарфон поучал. Ло алеха амелаха лигмор, вело ата бен хорин леватер мимена. Ты не обязан закончить всю работу, но и не свободен, чтобы не делать ее. То есть Всевышний не ждет от тебя полного совершенства. Всевышний хочет, чтобы ты делал то, что ты можешь, то, что в твоих силах. И раз мы уже упомянули Раби Тарфона, позвольте рассказать вам интересную историю, связанную с ним. Он славился среди мудрецов степенью своего почитания родителей. И рассказывают про него мудрецы такую историю, что он гулял со своей мамой в шаббат. И у нее тогда носили такие сандалии на ремнях, как обувь. У нее разорвался ремешок сандаля, и одна нога осталась необутой. И для того, чтобы ей не пришлось идти по камням босой, а починить сандаль в шаббат было невозможно, Раби Тарфон опустился на землю и пополз перед ней, протягивая руки, чтобы она наступала ногой на его ладонь. И таким образом она дошла до дома, и чтобы она не поранила ступню, не поцарапалась и так далее, а он полз всю дорогу перед ней на коленях, и она, значит, шла по его руке. Так вот, прошел какой-то срок, и Раби Тарфон заболел, и заболел очень серьезно и тяжело. И пришла мать Раби Тарфона к мудрецам, в Ешиву, и сказала им: молитесь за моего сына, ибо нет равному ему в почитании родителей в нашем поколении. Услышали мудрецы такую фразу и говорят ей: на основании чего ты говоришь, что нет ему равных? Она им рассказала эту историю, а они махнули рукой: а это не то. Вот он даже не достиг половины того уровня, который человек должен достигнуть в почитании родителей. Так вот, возникает вопрос. Он лежит больной с высокой температурой, я не знаю, либо у него был COVID-19 или другая какая-то тяжелая болезнь. Но ясно, что его жизни угрожала опасность, он нуждается в молитвах. Его мать пытается привести мудрецам пример его заслуг. Они вместо того, чтобы воспользоваться этим примером и сказать: да, он действительно человек, который заслуживает, чтобы Всевышний ему сохранил жизнь за такие заслуги, они говорят, что он не достиг нужного уровня. Так вот, объясняют другие толкователи, почему они так отнеслись к этой истории. Да просто потому, что его главной целью в этом мире было быть примером в области почитания родителей. Так если бы он эту свою цель достиг, то какой бы смысл был в его дальнейшем существовании? То есть, если бы мудрецы признали, что он достиг вершины, совершенству в какой-то области в этом мире уже делать нечего. Это мир, в котором надо расти духовно, если ты уже дорос до максимального предела. Пришло время, чтобы ты этот мир покинул. Так поэтому, так как мудрецы ему хотели сохранить жизнь, они ответили его матери, да, он еще очень далек до того совершенства, до которого человек должен дойти. И это не значит, что он был освобожден от требования всеми силами стараться почитать свою мать после своего выздоровления, даже если он еще не дошел до самого высокого уровня. Так вот, я предполагаю, что, по крайней мере, часть слушательниц сидит и говорит, ничего себе, а где же я с почитанием родителя? Не то, что руки не подкладываю, а ссорюсь, спорю, ругаюсь и так далее. Так что же мне теперь? Вот здесь вторая вещь, которую мы должны понять о небесном суде. Мы склонны судить по букве закона самих себя, тем более других. То есть человек говорит лашон ха-ра, а в Торе написано, что нельзя засловить грешник, неисправимый. А на самом деле наши мудрецы говорят, что практически каждый человек грешит в этой области. Но что, если он учит галахот, как воздержаться от злословия, значит, он всеми силами показывает свое стремление быть хорошим человеком, выполнять заповедь в этой области. У него могут быть срывы и падения по определению. Раз он человек, то у него могут быть срывы и падения. Потому что у людей они бывают всегда. Люди не ангелы, и они не совершенны. Кроме того, безусловно, учитываются все внешние обстоятельства человека. То есть, давайте говорить так. Я недавно разговаривала с замечательной женщиной, которая говорит, что она уже какой-то период старается соблюдать кашрут. И она мне говорит, сперва это было так тяжело. Эта посуда можно, нельзя, не путать мясное с молочным. Сегодня уже потихоньку легче становится. Так вот, понятно, что эта женщина сделала огромный шаг навстречу Всевышнему тем, что она старается соблюдать кашрут. Кстати, она и живет за границей, где тяжелее достать такие продукты, и нужно знать, что можно и что нельзя. Так если кто-то родился в израильской семье, ультрарелигиозной, и там с самого рождения соблюдали кашрут и приучали ко всем правилам и так далее. С кого будет больше спрос, если человек по незнанию, по непониманию, по ошибке съест что-то не на 100% кошерное? В моих глазах вопрос риторический. Так как человек, который растет в атмосфере постоянного соблюдения кашрута, мог бы уже знать галахот, выучить их и ошибаться пореже. С ним тоже может случиться, может, просто спутал посуду. Вот, всякий раз, когда у меня появляются любимые дети на шаббат, женатые дети, после шаббата я непременно нахожу вилку или ложку, или даже нож, к сожалению, которые попадают не в ту мойку, и я кладу их в сторонку, чтобы откашировать, потому что непонятно, что они ели, горячее, холодное. Причем это ж понятно, что это не делается нарочно. Но путаница есть в доме у этой моей знакомой и у меня. Где большая ответственность за путаницу? Понятно, что у нас в доме, так как нас соблюдать кашрут, приучали с нулевого возраста. Так это воспитание, это жизненные обстоятельства, это характер. Вот есть люди, которые никогда не кричат. Почему? Потому что у них спокойный, нераздражительный характер. А есть люди, которые тоже не кричат. Почему? Потому что они очень-очень тяжко работали над собой для того, чтобы отучиться кричать и орать. Кому положена большая награда? Понятно, что человеку, который делает усилия, как говорят наши мудрецы, лефум цара агра, по степени усилий, страданий и награда, кому что-то дается очень легко, этот человек прилагает меньше усилий, он будет меньше вознагражден, даже если его результаты блестящие. То есть, скажем, он на кого-нибудь повышает голос раз в 5 месяцев, а второй человек кричит и повышает голос раз в 5 дней. Но он раньше повышал 5 раз в день и сделал невероятное усилие для того, чтобы это было раз в 5 дней. Так вот, его достижение больше. А раз так, что же от нас требуется в нашей душевной, духовной и практической подготовке к этим дням? Во-первых, выбрать цель. И я предполагаю, что я далеко не первая, которая это говорит, но я опять повторяю. Давайте не будем выбирать громадные победоносные цели. То есть, вот, скажем, если речь идет о молитве, не что я буду молиться, вдумываясь в каждое слово, и даже не то, что я буду молиться Шмонаэсрой, 18 благословлений, вдумываясь в каждое слово. И даже не то, что я там еще что-то. А вот давайте выберем один пасук, одну фразу, в которую мы готовы вдумываться. Или, если это тяжело и боимся, что забудем именно на этой фразе, а так бывает. Скажем себе, что я должна вдуматься всей душой в одну фразу в молитве. Вы скажете, да что это молитва, это полчаса, которую мы говорим бездумно. Вот это вот одна фраза, в которую вдумаешься. Фраза благодарности, или фраза преклонения перед Всевышним, или фраза раскаяния, она нас притягивает поближе к Всевышнему. Так вот, выберем что-то небольшое, что мы считаем что мы сможем выдержать. И будем себе ставить оценки не по минусам, а по плюсам. То есть, о, прошла всего неделя, а я уже опять эту фразу говорю, не вдумываясь, а наоборот. Целую неделю я выдержала вдумываться в эту фразу. Один день не получилось, завтра новое начало. Всегда новое начало. И вот это и есть праздник Рош ха-Шана и Йом-Кипур. Новое начало. Вся жизнь человека заключается в том, что мы переносим какие-то испытания, мы падаем и мы начинаем по новой. Но то, что мы не замечаем, мы начинаем уже на другом уровне. То есть я когда-то разговаривала с группой женщин, которая провела уже немало времени в Израиле, как Бала и Чуба, люди, которые пришли к Торе и иудаизму. И сказала, что я глубоко убеждена, что ни у кого из присутствующих не бывает искушения съесть кусочек свинины. Ну и все засмеялись. А вот удержаться всегда, если есть какое-то лакомство, но мы решили, что мы не пользуемся этим уровнем кашрута, который дал печать кашрута на этот продукт, это уже гораздо сложнее, потому что сразу приходит Ейцер-а-Ара, наше дурное начало, которое начинает убеждать тебя, что вообще все эти эхширим, то есть разрешение на кашрут, это все один сплошной бизнес, и ничего страшного, и что в этом продукте может быть некошерное и так далее. То есть у человека, который уже какое-то время соблюдает, есть нормальные искушения и слабости любого религиозного человека в любой области. И наше дурное начало нам начинает объяснять, почему это не грех, и почему мы слабы, и почему мы не можем, а мы действительно слабые падают. Так, а тут же он приходит снова, снимает маску и ехидно высовывает язык и говорит: «А, я же знал, что ты не удержишься, что ты не сможешь, что ты на себя взял, ты все равно всегда будешь на своем предыдущем уровне». Так вот, во-первых, уровень уже не предыдущий. Мы поднялись. То есть мои колебания идут о чем-то очень тонком. Считается ли вот это достаточно кошерным для моего дома? Это ни в коем случае не кошерная пища. Во-вторых, даже если мы в этой игре проиграли и позволили себе съесть что-то, что не надо было бы, мы явно не ели ничего не кошерного абсолютно, как когда-то. То есть это уже другой уровень, на котором мы находимся, и требования у нас к себе уже более утонченные. И поэтому мы начинаем с новой ступеньки. И теперь, когда наш Ейцер-а-Ара говорит нам: «Я же знал про тебя все», мы ему спокойно можем ответить: «Нет, не все ты знал. Я завтра опять начну сначала. Вот вся наша жизнь, жизнь любого человека, это вот начать сначала, когда было трудно, когда было тяжело, когда мы в чем-то упали, когда чего-то не получилось. И помнить, что Всевышний очень доволен тем, что мы стараемся. И он выходит нам навстречу. И он принимает это как искреннее раскаяние. Я приведу пример самой собой. Одна из немыслимых, я ложусь спать ужасно поздно. Это дурная привычка, кое-какие обстоятельства и так далее. Из-за этого одна из самых больших нагрузок для меня – это прочитать Криат Шма Ламита, молитву перед сном из Сидура. Я уже обычно в таком состоянии, что у меня глаза слипаются. А когда я ее читаю наизусть, то через несколько минут я нахожу себя спящей посреди и не совсем точно знающей, где я нахожусь. И я всякий раз говорю себе, что это безобразие, это никуда не годится, это еще 5 минут, и нужно говорить это из Сидура. Но плохо, иногда получается, я не скажу, что нет, но не ежедневно, не постоянно. Так вот, тут передали, что человек в нашей хасидской общине, я знаю, о ком идет речь, еще совсем не старый мужчина, очень болен, просит за него молиться и просит всех членов общины, кто может сделать какую-то мицву ради него. Первое, что я подумала, это вот Криат Шма Ламита. Что я на себя взяла, женщина, я сразу говорю вслух. До Рош ха-Шана, это вчера было, я себе попыталась сказать, а может мы все-таки договоримся с собственной совестью до конца праздников, и сказала себе, что если благополучно дотяну до Рош ха-Шана, то попробую, но пока единственное, что я на себя готова взять в этой области, это вот эти 2 недели, которые остались, даже чуть меньше, так как это реально, что я это выполню. Кстати, я глубоко убеждена, что это этому человеку должно засчитаться в той или иной мере. То есть я делаю это ради его выздоровления. Почему? Потому что мне это очень тяжело. Взять на себя обязательства от сегодня и до конца дней своих ни за что. Я прекрасно знаю, что я непременно провалюсь и буду этим очень-очень расстроена. Так вот, я и предлагаю, давайте измерим свои силы, когда мы на себя что-то берем. В любой области. Если я говорю, я теперь буду укладывать детей спать без крика, поверьте мне, дети сделают все для того, чтобы вы это обязательство нарушили. А вот сказать себе, я сегодня попробую уложить детей спать без крика, один день это можно, а завтра может быть и еще один день. А если я попробовала, и у меня не получилось, это не значит, что я не могу опять попробовать назад. Мне когда-то рассказывала одна моя знакомая такую историю. Значит, она была на моем уроке, где я говорила о том, что когда женщина дома, а муж работает, когда он вечером приходит домой, отнестись к нему как к соседке, а не как к мужу на первые 5 минут. Что я имею в виду? Если ко мне зайдет соседка, я с ней поздороваюсь, предложу ей что-то выпить, горячее, холодное. И если я занята делами, скажу ей, подожди меня 5 минут, мне там нужно что-то доделать. А не кинусь на нее, как тигрица. О! Ты зашла, пожалуйста, возьми ребенка, иди его купай. Я целый день была с детьми, у меня нет сил стоять на ногах, все, я больше не могу. И рассказывает мне женщина возмущенным тоном. Вот я решила попробовать то, что вы предложили. И в первый же день ребенок, в этот момент, что муж пришел на балконе, я извиняюсь за неаппетитное описание, стащил с себя памперс и размазал содержимое по балкону, и я кинулась его мыть и просила мужа спасать и других придержать. И вот, видите, ничего не получается. И я сказала, почему ничего не получается? Ничего один раз не получилось. Это бывает, это будет еще многократно. Но кто сказал, что ничего не получается? Почему, если у нас есть одна неудача, мы ее сразу превращаем в нечто постоянное, что нельзя изменить? Так вот, давайте попробуем с приближением праздников соизмерить свои силы и выбрать, что мы хотим с Божьей помощью. Скажем себе, что если это не получилось сегодня, нет никакой проблемы попробовать завтра опять. И покажем Всевышнему, насколько мы хотим быть хорошими. Знаете, вот я всегда говорю, как мама, как бабушка, ребенок, который подошел и просит прощения за что-нибудь. Если мама не бессердечная, она прощает. И когда мне молодые мамы говорят, так он же максимум на следующий день, если он маленький ребенок, он делает то же самое. Чего ж стоит то, что он попросил прощения? Ну, само то, что он осознал. Само то, что он не хочет делать плохое. Так в глазах Всевышнего мы все малые дети. И так как Всевышний нас любит, то когда мы честно от всей души просим прощения, а не сдерживаемся, потом это не превращает нас в закоренелых грешников и грешниц. Мы, наш Рош ха-Шана, наши дни трепета, наш Йом-Кипур заключаются в том, что мы искренне должны хотеть и делать усилия, которые нам по силе. Тогда это не дежаву прошлого года, потому что мы уже на другом уровне. И Бог даст, на следующий год мы поднимемся еще на ступенечку. Может, не на 5, но на 1 поднимемся. И это будет очень хорошим продвижением, потому что мы, я не знаю, как вы, я еще хочу побыть тут, в этом мире. Мне есть над чем работать, мне есть что исправлять. Я прошу Всевышнего всегда, дай мне еще эти шансы. То, если есть вопросы, дорогие женщины, то можно перейти к ним.
Я вижу, что Ирина хочет задать нам вопрос. Я сейчас подключу ей микрофон. Ирина, у вас включен микрофон, вы можете говорить. Ирина, попробуйте включить микрофон, он у вас уже включен. Я вижу, по каким-то причинам Ирина не может задать нам вопрос.
Я Ирена, вы мне сейчас послали. Спасибо.
Тут есть Ирена, есть Ирина.
Я Ирена.
Добрый вечер, Ирена.
Добрый вечер, дорогая. Очень красивый наряд у вас.
Спасибо. Я люблю.
Необычный. Очень красивый.
Очень приятно.
Ой, какой красивый. Цветы. А с этой стороны вообще что-то такое вообще. Прекрасно. Спасибо. Вопрос такой. Значит, когда я читаю Тейлим, я часто смотрю, я читаю арт-скролл, ну, по-английски.
Да.
Я читаю арт-скролл. И там есть комментарии. И я очень часто читаю комментарии. Вы сказали, что нужно задумываться самому над каким-то кусочком. А как комментарии тоже годятся, если я буду комментарии читать?
А как же я знаю, как иначе понять? Комментарии – это и есть задуматься, только я что-то посоветую, делайте это перед прочтением или после, потому что когда вы читаете текст, скажите его весь подряд.
О, это спасибо. Например, есть разные переводы, мне нравится арт-скролл, я не знаю, честно, чьи там комментарии. Например, на нашем Хабад, у них комментарии Раши. Но, то есть, в принципе, чьи комментарии читать, это не важно. Арт-скролл имеет комментарии, я, честно говоря, не знаю, чьи. То есть, это не важно, чьи комментарии читать.
Смотрите, обычно комментарии, которые приводятся в таких местах, это комментарии известных толкователей, которых абсорбировали для языка современного читателя, и вы спокойно можете прочитать любое мнение, любой метод толкования и так далее.
Спасибо. Второй вопрос, если можно.
Конечно.
Я знаю, что Шма надо читать на хибрю. Я многие молитвы знаю на хибрю, но Шма не знаю. И когда я пытаюсь читать, это называется транслитерацию. Транслитерацию очень тяжело читать. Я тем более не уверена, что я правильно произношу. Поэтому я решила, я знаю две первые строчки, самые главные на хибрю, а все остальные я по-прежнему читаю по-английски. Потому что или же, например, я пыталась, ну, как бы на онлайне люди читают, понять очень тяжело.
Во-первых, вы абсолютная умница. Вот эти первые 2-3 строчки имеются в виду, когда говорят, что их нужно читать на иврите. То есть саму фразу «Шма Исраэль» и первую фразу из отрывка Торы «Вагафта это Шем Элокеха».
Окей, это я не знала. Хорошо.
Так вот, только это выучите, прочтите, а все остальное читайте на языке, который вы понимаете.
Первые две это понятно, и потом как бы пару строчек.
Не пару, а до слов у Бекол Меодеха. Возлюби Всевышнего всем сердцем своим, всей душой своей. И там идет слово «меодеха», и вот здесь вы увидите различные толкования при всех жизненных обстоятельствах или всеми своими материальными средствами и так далее.
То есть дом – это «меодеха».
Дом – «меодеха».
Хорошо. Хорошо, это я послушаю какую-то запись, и это вот я выучу. Большое, большое спасибо, Рабанит. Большое-большое спасибо. Вы всегда облегчаете, потому что спасибо.
Я не облегчаю, галаха облегчает.
Вашими словами, вашими устами. Будьте здоровы, да. Дорогая.
Большое спасибо. Я действительно стараюсь выбирать облегчающие мнения. Это да.
Я не знаю, у меня открыт микрофон, я что-то не пойму.
Слышно,
тогда буду говорить. Спасибо Давай. Большое. Вы как воздух. Знаете, как дается дополнительный кислород в эту нашу всю панику. Вы, знаете, придете вы и как-то... Нет, не то, что не облегчаете, а как-то правильно. Вот. Я хотела спросить, смотрите, вот так как вот если взять... у меня с вот этим омовением рук... при, ну, первое, да, когда встаешь. Я помню, что мне когда-то кто-то так попустил, говорит, ну, если у тебя рядом ванная, там, если тебе пару шагов пройти, так не надо, иди себе и мой прямо в умывальнике руки. Но я смотрю, в разных местах у меня где-то 4 шага, где-то 5, где-то 6. То есть оно вроде рядом, но не 2, не 3. И, конечно, чтобы не разливать все, потому что разные же бывают, ну, как это расположена кровать. Значит, чтобы это все не разливать, я все-таки хожу и, ну, к умывальнику. И все время думаю, ну, наверное же, надо сделать это все-таки, ну, может быть, сделать, как вы говорите, на этот период хотя бы или как? Потому что мне неудобно...
С вашего разрешения, во-первых, есть галахическое мнение, которое говорит, что если это под одной крышей, то можно дойти до умывальника, даже если это больше, чем 2-3 шага.
Угу.
Второе, те, кто по этому мнению не идут и ставят миску возле кровати, там, где они в гостях, там, где дети ползают по дому, и это непременно перевернут, и что-нибудь будет не так. Угу. Всем этим людям предлагается пользоваться облегчающим. Если вы все-таки хотите идти по мнению, что это делается у постели, то я действительно рекомендую взять это на себя на какой-то срок и посмотреть, насколько для вас это тяжело. Выработалась ли привычка и стало ли легче? Если нет, вы будете дальше опираться на мнение, которое позволяет это делать у ближайшего умывальника. Если нет, если станет легче, и вы продолжите это делать так, как возле постели, замечательно.
А что значит под одной крышей? Я имею в виду, это когда находишься в апартменте, да?
Да.
В доме, да, в апартменте.
Да, да.
Так. То есть если это 5-6 шагов, то можно, ну, можно взять, как вы говорите, на 2 недели взять это. А, потому что обычно где-то как раз я и ставлю, потому что где-то далеко. А вот у меня, когда у меня получается близко. То есть можно это взять на 2 недели такую, да?
Да, и проверить, как вы с этим.
Угу. Хорошо, спасибо большое. Спасибо.
Здесь к нам поступил вопрос от нашей слушательницы. Она пишет, что она ходит в синагогу в основном по праздникам и абсолютно ничего не понимает. Как быть в такой ситуации во время молитвы?
Смотрите. Во-первых, непременно запастись молитвенником с переводом. Во-вторых, найти человека, который мог бы ей объяснить распорядок молитвы. И, как говорила одна моя нерелигиозная знакомая, географию Сидура. Чтобы было понятно, где его открыть, что сейчас происходит, какая молитва говорится и так далее. Потому что иначе человек себя действительно чувствует в синагоге совершенно белой вороной, если он понятия не имеет, что происходит на молитве. И это ощущение крайне неприятное. Кроме того, женщина вообще по галахе может молиться дома. Ну вот, скажем, будет Рош ха-Шана, надо подойти в синагогу и услышать трубление в шофар. Это да. А молитвы, если она в синагоге чувствует себя очень неловко, она может прочитать их дома, насколько она в состоянии. Есть люди, которым сама церемония молитвы в синагоге создает настроение. В крайнем случае можно, если уж нету молитвенника с переводом, закрыться молитвенником как щитом и обдумать с собой прошедший год, поблагодарить за все хорошее, что было, помолиться про Новый год и, так сказать, почувствовать, где мне удается для себя больше создать молитвенную атмосферу внутри синагоги или у себя дома.
Спасибо большое. Следующий вопрос задает женщина, которая молится обычно на иврите, но в праздник Йом-Кипур и Рош ха-Шана предпочитает молиться на русском, так как больше понимает смысл молитвы. Или это допустимо, или все-таки лучше читать на иврите и меньше понимать?
Смотрите. Тут есть еще одна вещь. Читает ли она на иврите совсем правильно или рискует допустить много грамматических ошибок? Если читает совсем правильно и грамотно с точки зрения технического чтения, то стоит посмотреть перевод и знать, о чем она молится, уделить этому моменты перерыва, а молиться на иврите, потому что даже когда мы не понимаем смысл молитвы глубоко, мудрецы ее для нас правильно сформулировали, и ни один перевод не может полностью передать это. Если же она читает плохо и с ошибками, так и очень-очень медленно, тогда, безусловно, лучше молиться по переводу, потому что искаженные слова могут приобрести совершенно не тот смысл, в который в них вкладывали.
Спасибо. Следующий вопрос по поводу родителей, которые приближаются к иудаизму. И мама, она соблюдает больше, папа, он почти не соблюдает, но при этом приучает ребенка говорить «Кирят Шма» перед сном и омывать руки, но при этом папа, он не положительный пример, и это ребенок видит, и у него получается разногласие. Стоит это делать или не стоит? Как быть?
Я думаю, у нас какой-то ужасный шум стал.
Да, вижу какие-то помехи здесь у нас.
Да. Кажется, лучше. Слышно?
Да, мы вас хорошо слышим.
Да. Так, я думаю, что наоборот, это очень положительный пример. Можно сказать ребенку, смотри, несмотря на то, что он еще не все делает, все умеет, он очень хочет молиться, и он и тебя тоже учит молиться, он молодец. Тем самым мы учим ребенка, что не только тот, кто достиг совершенства, но и тот, кто стремится к Всевышнему, он уже делает большое дело. У нас есть связь или нет?
Да, да, мы вас слышим хорошо. Иногда есть помехи, но слышно.
Окей.
А можно задать еще один маленький вопрос? Я уже задавала.
Я разрешаю вопрос.
Хорошо. Вопрос, относящийся к мытью рук. У меня туалет с умывальником ближе, чем кухня. И я никогда не задумывалась. Я иду сразу, встаю, иду сразу к умывальнику, который находится в туалете, совмещенный, как называется, санузел. И там мою. Сейчас я начинаю думать, может, нельзя это там делать. И у меня там стоит такая чашка специальная с двумя руками. И там говорю молитву. Нельзя, да?
Молитву там точно говорить нельзя. Это 100%. То есть нужно выйти оттуда. Значит, в принципе, я отвечу так. Когда-то туалет считался местом, в котором ни в коем случае нельзя сделать никакую процедуру, связанную с галахой, в том числе ритуальное омовение. По многим мнениям сегодня, так как наши туалеты идеально, ну не знаю, или идеально, но очень чисты, и если мы прикрываем крышкой, то от сидения, то можно помыть руки и там. Наверное, лучше все-таки дойти до кухни, но на условии, что у вас умывальник абсолютно пустой от посуды, потому что нельзя, чтобы вода от утреннего омывания рук стекала на посуду, с которой едят.
Спасибо. Очень важно. Спасибо.
Спасибо. Следующий вопрос. Какого возраста стоит приучать детей омывать руки возле кровати, если они больше проливают, чем поливают?
Смотрите, только если мама готова присутствовать при этой процедуре и сразу выносить тазик. Иначе, пока дети сами не будут в состоянии делать это и следить за этим, я бы явно не рекомендовала. И скажу почему. Потому что мицва, она, конечно, есть, но если результатом мицвы будут крики мамы, которую я, кстати, осуждать не буду, из-за того, что весь пол залило водой и промокли тапочки, чулки, какие-то вещи, которые упали на пол и так далее, то лучше без того, чтобы выполнять эту мицву самым идеальным способом, но чтобы утро мирно проходило. Тут есть вопрос, можно ли перед обедом помыть руки в раковине на кухне, где есть посуда. Да, это не утреннее омовение, и это не оскверняет посуду для еды.
Спасибо. Здесь есть еще один вопрос. Если семья живет в месте, где нет общины, как быть с трублением в шафар, если нет где послушать?
И это действительно очень тяжелая проблема. Если глава семьи может научиться, как это делать и приобрести рог, то у них будет возможность выполнить эту заповедь. Если нет, значит, пока они живут в этом месте, они эту заповедь выполнять не смогут.
Поступил еще один вопрос. Можно ли омыть руки из любого сосуда или обязательно это должен быть сосуд с двумя ручками, которые мы привыкли омывать руки?
Во-первых, две ручки не обязательные. Это очень большое удобство, но даже кружка с одной ручкой, когда мы ее прикладываем из рук в руку, это уже хорошо. Во-вторых, можно омыть и из любой целой, чистой посудины достаточного размера, но ее нужно держать так, чтобы наши неомытые руки не попадали в эту посудину вовнутрь, и чтобы вода не получила ту нечистоту, которую мы с рук хотим смыть.
Спасибо большое. Пока больше вопросов я не вижу. Если кто-то еще хочет задать нам вопросы, можете написать нам в чат или поднять руку. Пока больше вопросов у нас нету.
Окей. Вот тут появился и хороший вопрос. По поводу прощения, как выйти из замкнутого круга? Человек часто срывается на крик из-за нервной болезни, а потом своим поведением показывает, что жалеет, но проговорить слова прощения или любые добрые слова – невозможная проблема. Простите, я хочу сказать, что если члены семьи понимают, что человек срывается на крик из-за нервной болезни, и этот человек просит прощения о своем поведении, то, может быть, это работа членов семьи принять эту просьбу о прощении. Вообще далеко не каждый человек умеет попросить прощения красиво, словами и так далее. Но если человек делает какие-то вещи, которые явно свидетельствуют, что он жалеет, он просит прощения, то его родственники могут это принять. С вашего разрешения позволю себе сказать что-то личное. Один из моих сыновей в детстве, когда знал, что провинился и чувствовал себя виноватым, бежал на кухню вымыть посуду вместо меня. Я это когда-то вспомнила, а он уже мужчина под 40. Он говорит, а я по сегодняшний день такой, моя жена знает. Если я провинился, то кухня блестит. То тут вопрос, на который мне, так сказать, я не уверена, что он для нашей программы сегодняшней. А если человек очень часто кричит и часто неоправданно, как с этим жить? К сожалению, очень многие люди выросли в семьях, где крик был нормой поведения. И такой человек начинает кричать, я это называю, на автопилоте. И это определенный уровень насилия над другим. Теперь, если человек в осознанном, нераздраженном состоянии понимает, что есть проблема, то, возможно, на нем лежит ответственность ее решать. Потому что это действительно ужасно тяжело для окружающих. А если человек... Если человек понимает, что другие из-за этого страдают. Тут я просто параллельно заглядывала в чат, одна женщина мне пишет. Крик был нашей нормой, к сожалению. Да, в очень многих домах. Так общались, так выражали свое раздражение. И люди несмотря на то, что сделали чуву, им очень тяжело отказаться и отойти от привычек, которые были. Я только скажу так, если есть два кричащих человека дома, то, может быть, можно между собой договориться, как мы можем помочь друг другу сдерживаться. Может быть, можно договориться, что когда человек тебе говорит, смотри, я боюсь, что я раскричусь, он вместо этого выйдет подышать свежим воздухом или зайдет в другую комнату или сделает еще что-то. Но это все вещи, которые нужно обсуждать отдельно, а не в рамках этой программы. Есть методы, как бороться с этой ужасной привычкой, которая отравляет жизнь и самой себе из-за угрызений совести, потом и окружающим. Но это на одной ноге не закончишь.
Спасибо. Здесь поступило еще пару вопросов. И один из вопросов спрашивает наша слушательница по поводу молитвы. Раньше, до замужества, она молилась утреннюю молитву и дневную. И ей было это очень важно. После того, как родились дети, и она продолжала молиться, но это было совсем непросто. И все говорили, что она освобождена от молитвы. И на каком-то этапе она перестала молиться. И сейчас она пытается к этому возвратиться, но ей надолго не хватает. Как быть в такой ситуации? Детей у нее 10, Ленора, старшему 17, младшему 7 месяцев.
С вашего разрешения, тут идет дополнительный вопрос на эту же тему, поэтому давайте мы на них попробуем ответить вместе. А как не расслабиться, говоря себе, что я такая молодец, уже утренний проход прочитала или еще что-то, это уже мой плюс. Чувствую, что это уже какое-то продвижение и не остановиться на этом. Во-первых, вот это ответ на первый вопрос, начать какое-то продвижение. Но я хочу сказать одну вещь. Пока мы относимся к молитве как еще одной обязанности, нам будет ужасно сложно находить для нее время, потому что эта обязанность непростая. Талмуд упоминает, что молитва – это одна из вещей, которые требуют усилия. Но если мы будем пользоваться молитвой как возможностью поговорить с Всевышним и скажем себе, сейчас, когда я молюсь, вот я к нему обращаюсь, он меня слышит. Пусть даже несколько минут в день, но я хочу поговорить с ним, не отвлекаясь. Если мы будем вырабатывать этот подход, нам будет легче вернуться к молитве и легче не останавливаться на каком-то отрывке, так сказать, все, раз я это делаю, хватит. Но, безусловно, стоит начать с небольшого количества молитв, которые говорятся внимательно, с мыслью о том, что мы говорим. И пока мы не понимаем, зачем мы это делаем, а просто что-то бормочем под нос, нам действительно будет тяжело молиться, и это будет огромное напряжение.
Спасибо. Вопрос по поводу молитвы ребенка, которому 7 лет, и он не хочет в шаббат молиться. Стоит ли его побуждать к этому или просто сделать вид, что мы не замечаем?
Побуждать положительно, безусловно, стоит. То есть, скажем, что папа взял на какой-то отрывок молитвы в синагогу, и чтобы после того, как ребенок помолился, чтобы это как-то отметили, не обязательно премия, может быть похвалой, какой ты взрослый, как ты стараешься и так далее. Силком ни в коем случае. Не в 7, а не в 17.
Как по поводу подростков? Если еще маленьких детей можно как-то поощрять, побуждать, так взрослый ребенок, который во время переходного возраста уже не работает, все эти вещи, которые работают с малышами.
Смотрите, вопрос с подростками, вопрос о том, о чем идет речь. Если наш подросток хочет поспать подольше, то его будет очень тяжело поднимать на молитву, не надо вести войны, и если он учится в хорошем еврейском учебном заведении, он молится там в будние дни с миньяном. Да, конечно, было бы хорошо, чтобы в шаббат на каникулах он тоже бы это делал. Если он готов пойти на минху или на вечернюю молитву, замечать это с большим плюсом. Если он вообще не готов молиться, может быть, попробовать совершенно другой способ. Сказать ему, что маме очень тяжело понимать молитву, и что она хотела бы с ним вместе учить что-то, чтобы разобраться, о чем она молится, как она молится и так далее. И если он будет преподавателем, может быть, он согласится, особенно если мама ему будет с восторгом смотреть в рот и говорить: слушай, я бы без тебя никогда таких идей не знала. А когда человек самому себе объясняет молитву, у него может возникнуть желание и помолиться. Если же это начало превращаться дома в камень преткновения, из-за этого с подростком скандалят, то я предлагаю его попросту оставить в покое, потому что иначе период, что он не будет молиться, будет гораздо дольше.
Спасибо. А если таким образом он показывает плохой пример своим младшим братьям и сестрам?
Разговаривать с младшими братьями и сестрами. Какое это великое преимущество поговорить с Всевышним? Только для этого и мама, и папа должны ощущать, что это преимущество.
И еще такой вопрос есть: с какого возраста следует брать детей в синагогу, чтобы они там просто не превращали в игровое поле, а действительно приходили для пользы?
Это очень индивидуально для ребенка. И я знаю очень многих мам, которым очень хочется отдохнуть, и поэтому они отправляют детей на игровое поле. И я считаю, что это не очень честно по отношению к другим молящимся. Есть синагоги, где приветствуется инициатива детской синагоги и молитвы, и там укороченная молитва с взрослым человеком, который за этим следит, наблюдает и так далее. Туда обычно начинают ходить дети, которые уже совершенно свободно могут читать молитвы. Ребенок, который может посидеть на одном месте минут 20, полчаса, уже есть большой смысл брать его на молитву. Ребенок, который это делает 5 минут, если рядом есть двор, где он может играться после того, как он, скажем, в шаббат вечером присутствовал, пока пели «Лехатоди», или еще нечто подобное, и сам сказал первый пасук шма, он может быть и ребенком лет 5-6. Если рядом нет возможности играться, ребенок не может спокойно сидеть во время молитвы, его не надо посылать в синагогу.
Спасибо. И следующий вопрос это по поводу шабатных трапез. Если дети не в состоянии сидеть всю трапезу, как следует себя вести с ними?
Спросите, пожалуйста, о возрасте детей.
Если можно, уточните, о каком возрасте идет речь, я буду очень рада. Напишите, пожалуйста, в WhatsApp.
Пока что я буду отвечать так. Маленькие дети и не должны сидеть за столом всю трапезу, и маленькие, я имею в виду, лет до 7-8. Достаточно, чтобы они присутствовали при кидуше, омовении рук, и в те моменты, что они едят то, что они любят. И если есть какие-то песни, которые за столом поются, и они знают, и они хотят присоединиться, их можно позвать к столу. Детей лет 7 до 11-12, если трапеза у нас не очень длинная, можно приучать сидеть за столом большую часть трапезы. Но есть родители, которые умеют растягивать эту трапезу на несколько часов. Так вот, если они ее растягивают, как взрослые люди, которым интересно посидеть за столом и поговорить с друзьями или с родственниками, я за, пожалуйста, все прекрасно. Но если это... дети должны при этом присутствовать, то трапеза превращается в еженедельное наказание. Дети себя плохо ведут, и они раздражительны. И мы тоже. Поэтому не надо.
Спасибо. Здесь уточнили, что возраст от 7 до 15 лет.
Ну так вот, я бы предлагала во время еды сидеть за столом. Если говорится что-то интересное для детей духовного характера, то позвать их. Я хочу вам рассказать интересную историю или интересное толкование. Спеть пару песен и хватит. Не надо заставлять силку.
Спасибо. Здесь прислали еще один вопрос по поводу приема гостей. Если это идет за счет детей, стоит ли приглашать гостей? Дети себя чувствуют не при деле и автоматически уходят из-за стола.
Это очень зависит от того, как часто это происходит. Если мы приглашаем гостей время от времени, и гости такие, что детям с ними интересно, тогда они готовы посидеть, а во время взрослых разговоров они могут уйти. Если гости дедушка и бабушка, то мы должны объяснить детям, что это то, что мы с ними сидим, это проявление уважения к ним. Если гости это такой же народ, как мы с детьми, то пусть все дети идут играться на здоровье в большую часть трапезы. Вот эти вот торжественные сцены, которые люди иногда видели в религиозных домах, как дети все время сидят за столом, это... очень непросто и очень продуманно и очень долго вырабатывается. И не во всех домах религиозных людей от рождения это достигается.
Спасибо, дорогие слушатели. У нас еще есть буквально немножко времени, пока начнется следующий урок. У вас есть уникальная возможность задать Рабанит Ципор еще ваши вопросы. Мы ждем ваших вопросов. Если кто-то хочет сказать вслух, мы подключим вам микрофон.
То, кажется, вопросов больше нет. О, кто-то поднял руку.
Мы попытаемся включить микрофон. Ирина. Ирина, мы вас слушаем.
Да, спасибо большое, это опять я. Ну, раз тут такие вопросы пошли, то и я. Смотрите, ну, я себе такую позволяю, какую-то фривольность, вот, чтобы все-таки пройти утреннюю, ну, утреннюю часть положенную, я ее сокращаю на свое усмотрение. Знаете, как мы выбирали? Вот выберите главное. Я не знаю, это appropriate, это нормально, это нельзя делать, уже если не считать, ничего не считать, а не выбирать вот то, что кажется, на мой взгляд. Вот вопрос, это можно или нет? Я имею в виду...
Простите, это не только можно, есть галахические указания в о важности молитв, в каком порядке выбирать, скажем так.
В смысле, нет, я ее по порядку выбираю, но я ее не, ну вот, сейчас, не знаю, время не позволит. То есть идет утренняя молитва у меня, идет, она заканчивается там, как написано, что, ну, другие действия тоже засчитываются, да, там перечисляется, если там похороны, там части свадьбы невесты, да, вот на этом. Потом говорят, что в этот момент, допустим, ты можешь пойти, скажем, выпить чай или кофе, если тебе уже так, да, то есть как бы в этот момент мне объяснили, что можно прерваться и пойти, скажем, что-то съесть. Вот так. Так. А вот потом идет дальше. И дальше идет часть, она еще не шахарит, она еще как бы продолжается. И я хочу сейчас просто время занимать.
Внутреннее благословление.
Да, идет, как бы, и я понимаю, некоторые, как бы, их и не убрать. Нет, утреннее благословение, да, и вот они заканчиваются тем, что ну вот. Господи, боже, ну что ж такое-то? Ну вот сейчас вот оно уже у меня открыто. Они идут утренние. Они еще относятся к утреннему благословению, правильно, но не к шахари. И вот, значит, я себе решила, что я все-таки хочу что-то еще ж прочитать после этого. А тут, да, и читаю обязательно начало, где написано, что, ну, мою молитву принять, да, и что принимаю на себя заповедь, и хороши шатры твои, вот читай. Потом, значит, конечно, властелин мира, мне очень нравится эта молитва. И дальше написано, что когда Таханун не читают, и чтобы, понимаете, не проходить это все, я дохожу до какие благовония, тоже мне очень нравится эта часть. Потом идет человек всегда должен богобоязнен, повелитель всех миров обязательно, вот мне нравится. А потом я тут что-то потом иду я как раз вот шма, вот этот шма, который идет именно короткий вариант, когда говорит, что мы каждый день, поэтому мы каждый день утром, вечером возглашаем. И здесь идет, значит, шма, и люби Господа только до и на воротах твоих. И дальше уже идет благословение в память о принявших смерть за веру, что тоже очень располагает тому, что читать, безусловно. И идет, конечно, приход Машиаха, тоже невозможно пропустить. Жертвоприношение я пропускаю, но мне почему-то понравилось одно, где там то, что говорит, в будущем будет читаться. И я, конечно, перехожу после благовония, я их не до конца читаю, я вот не знаю, до конца или нет, я их читаю до буквально до того, что сказал Рабан Шимон, то есть вот там, где перечисляются все благовония, и все. А дальше уже идет три раза то, что нужно говорить. Стихи из Тегилим, о божественном провидении идут три раза, повторяются, так? И потом идет порядок, вот, ну, еще стараюсь вот это там, где идут. Аббревиатуры. А потом я пропускаю. Я вижу, что я не успеваю это все читать. И я это, вот эту часть я пропускаю до Амиды, фактически. Я не знаю, это можно или нельзя.
У вас, я скажу так, у вас замечательные, добрые, правильные мысли, но на практике вы говорите много молитв, которые женщины обычно не говорят, и не говорите в том порядке, который принят, что мы говорим, если у нас короткое время для молитвы. И это отдельный вопрос, на него в две минуты не ответишь. возьмите мой телефон у кого-то и созвонитесь со мной в течение завтрашнего дня, я постараюсь дать вам личную инструкцию.
Ой, спасибо огромное. Спасибо. Спасибо.
То есть вы позвоните, а я скажу, когда у меня будет время для
этого. Ну да, я поняла, да, я позже. Спасибо огромное.
Всего хорошего.
Спасибо большое, спасибо большое за замечательный урок, спасибо за очень ценные рекомендации, спасибо всем, кто участвовал с нами в этом уроке. А сейчас мы приглашаем вас на следующий урок с равом Даниэлем Маршанским. Большое спасибо Рабани Цепора и продолжение
курса на следующей неделе. Большое спасибо вам, Батшева, и большое спасибо всем, кто участвовал. По поводу инструкции, кто ее просит, позвоните, я постараюсь ее дать. Людям, которые хотят молиться, я с удовольствием дам личную инструкцию.